Христос воскресе! Здравствуйте! Мы вновь встречаемся сегодня с патриаршим экзархом всей Беларуси, митрополитом Минским и Заславским Павлом. Здравствуйте, Владыка!
Здравствуйте!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Напомню, что свои вопросы вы можете задавать по телефону, номер которого на ваших экранах. Владыка, вот всегда хорошо, когда в церкви появляется новый человек. Но часто в этих случаях говорят о синдроме неофитства. Вот что это за явление такое? Насколько оно отрицательно, если отрицательно? Если это так, то как его избежать?
Вы знаете, я бы даже в этом случае не употребил это слово «неофитство». Вот, скорее всего, знаете, с нашей стороны, со стороны тех людей, которые уже какое-то определенное время пребывают в храмах или в ограде церковной, проявляется фарисейство. Вот, мы уже считаем себя, знаете, вот
настоящие. На высоте.
Да, мы православными, не такие, как этот мытарь, понимаешь, который вчера только пришел к нам в храм. Неофит чаще всего употребляется к тем людям, которые только приняли, допустим, христианство, и уже начинают учить, начинают уже что-то делать, вот проявляют, да еще и неправильно, если это делают. Вот обычно таких мы называем неофитами. Только пришел, еще ничего не знает, а уже начинает учить и указывать. Вот. А то, что мы их называем, вновь пришедших в храм, неофитами, то мы, наверное, фарисеи самые настоящие, лицемеры. Вот, я бы даже еще добавил. Да. К сожалению, вы знаете, очень часто это проявляется в наших православных храмах. Очень часто, к глубокому сожалению. Я знаю, что и покойный патриарх Алексей II многократно говорил на эту тему, и ныне здравствующий святейший патриарх Кирилл многократно обращается и к епископам, и к священнослужителям, и особенно к настоятелям, с тем, чтобы обратить особое внимание на тех людей, которые трудятся в наших храмах, прямо начиная за свечным ящиком. Кто стоит за свечным ящиком, кто-то стоит у подсвечников. Вот, вот хорошие люди, нормальные люди. Я часто говорю, знаете, вот, ну, хороший человек, давайте его за свечной ящик поставим. Вот, а это тоже хороший человек, давайте его у подсвечника поставим, чтобы он следил, как свечи горят, вовремя менял эти свечи. Хорошие, добрые, порядочные, благочестивые люди. Но стоит только их поставить на это служение, слушайте, становятся пограничниками. К свечному ящику не подойди, записку не так написал, а ты кто такой, а ты крещен или не крещен. Но столько задают глупых, ненужных, провокационных вопросов, которые просто отгоняют людей от церкви. У подсвечника стоит пограничник, свечу не поставить, не подойти. Слушайте, столько сразу появляется глупостей. Вот, наверное, таких надо называть неофитами. Сами ничего не знают, да еще и людей смущают, еще и поучают людей. Вот. А те люди, которые приходят в храм, они действительно хотят познать Бога, они действительно хотят прикоснуться к церкви, они приобщиться хотят к церковной жизни. И вот мы, фарисеи, очень часто их отгоняем от церкви. Вот. А все это происходит просто из-за нашей гордости. Я сам еще ничего не знаю, но уже мню о себе, насколько я велик, уже все знаю. Уже прочитал один раз несколько глав из Евангелия, несколько газеток прочитал, послушал, кто чего говорит, и я уже все знаю. И могу теперь поучать людей. Это очень опасное явление в жизни нашей церкви. Я очень часто говорю, обратите внимание, как часто иногда к нам люди приходят, возвращаются из сектантства и говорят, вы знаете, начинаешь спрашивать, что вас прельстило у сектантов? Говорят, любовь, обходительность. Вы знаете, к ним попадаешь, они же вас так окружат таким теплом, вниманием, заботой. А к православным приди. Не так встал, не так сел, не так крестишься, не туда повернулся. У вас все время какие-то отдергивания, у вас все время в храмах какие-то упреки. Многих это смущает. И я в таких случаях говорю, друзья мои, ну, вы знаете, вы не обращайте на это внимания. уходят из храма те люди, которые не поняли, куда они пришли. Те, кто приходит в храм, должны понять, что храм – это не место пребывания ангелов, а храм – это духовная лечебница. Вот если мы поймем правильно, что храм – это не Царство Небесное, а это лечебница духовная. Вот когда мы с вами приходим в госпиталь или в больницу, вот представьте себе, мы пришли в больницу и видим, там ходят люди на костылях, рука перевязана, голова перевязана. Как мы к ним относимся? Мы же не говорим, ты что сюда приперся с костылями, понимаешь? А ты что здесь с перебинтованной головой делаешь? Ну, пошел отсюда. Мы же так не говорим. Мы понимаем, что в больнице, в госпитале больные люди. Да, он где-то сломал ногу, он где-то сломал руку, у того голова перевязана. Они больные люди, они пришли сюда лечиться, вылечиться от своих болезней, недугов. Вот церковь и есть духовная лечебница. И в храм Божий, в монастыри приходят больные, искалеченные люди. У них души искалеченные. И они приходят сюда для того, чтобы излечиться. И поэтому у них и гнев бывает, и ярость бывает, и, может быть, не совсем адекватные поступки. Но если мы поймем, что это не место, где ангелы в виде людей пребывают, а грешные люди с искалеченными душами, тогда мы поймем, и тогда, если меня кто-то обидит, ну, что на больного-то обижаться? Ну, обидел меня, сказал, не так я стою, не так кричусь. Не обижайтесь на него, он такой же больной, как и я. Тогда совершенно по-другому будет наше пребывание в храмах наших православных. Вот. И, конечно, в таком состоянии больному, ну, наверное, не подобает еще кого-то другого учить. В этом случае мы все больны. Мы все должны тогда прислушиваться к докторам, к врачам, которые в виде священнослужителей или духовных лекарей, духовных врачей будут нам давать какие-то пилюлечки, таблеточки, наставления, назидания. Вот поэтому в храмах люди не должны учить друг друга. Священник учит и наставляет. Ему дана такая власть, ему дано такое послушание учить и самому учиться. Тогда будет польза всем, и тем, кто приходит в храм, и тем, кто вновь пожелает войти.
Благодарю вас, владыка. Надо задуматься над вашими словами. Пока вопрос наших зрителей. Валентина из Воронежа. Как часто можно заказывать 40-уст? Говорят, что очень часто нельзя.
Вы знаете, вообще само понятие заказывать 40-уст связано с тем, что церковь говорит и учит о том, что человек, который перешел в загробный мир, он на 40-й день или над душой усопшего совершается малый страшный суд. Вот на 40-й день определяется время, место пребывания, точнее сказать, место пребывания души в загробном мире до страшного суда. И именно поэтому первые 40 дней очень важно проводить в особой молитве о усопшем. Именно поэтому заказывать 40-уст до 40-го дня, до этого определения малого страшного суда. Вся церковь молится об этом человеке. Каждый день во время божественной литургии совершается поминовение усопшего. Да еще заказывают панихиды об этом, подают особые поминальные какие-то жертвы, людям что-то дают с просьбой помянуть. Вот до суда, до малого страшного суда, до 40-го дня очень важно возносить всегда сугубые молитвы о усопшем человеке. Вот. И вот такая была практика. Ну, а потом уже, знаете, как-то это стало переходить и распространяться и на другие случаи. Вот. Хотя даже, знаете, в некоторых храмах, особенно в сельских храмах, где не совершается 40, вообще по будням божественной литургии, ну, какой там 40-уст? Ну, там говорят, вы знаете, мы 40 литургий служим, да. Ну, может быть, это и в 40 литургий поминаете, ну, слава Богу, если вы поминаете. Но важный момент молитвы от дня кончины до 40-го дня. Именно поэтому у нас этот период называется 40-устом. Вот. А в другие дни можно ли часто заказывать? Ну, да можно. А зачем тогда заказывать 40 уст? Закажите тогда поминовение там, на полгода, на год, закажите там на 2 года или как дальше. 40 уст именно от дня смерти до 40-го дня. Вот это правильный 40 уст. И за усопших, не о здравии, а о упокоении. Поминается и подается за 40 уст, на 40 уст.
Елена из Тольятти. Младенец еще не крещенный. Можно ли его осенять крестным знамением со словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа»?
Ну, почему же нет? Конечно, можно. Даже не только можно. И с ним надо молиться. Мы очень часто говорим, мама, которая носит в утробе своего младенца, вот, мама должна с ним общаться, он уже живой человечек. Как только сердечко началось биться у младенчика, все, мама должна с ним общаться, говорит, все, пойдем сейчас помолимся, сейчас с тобой пойдем сходим покушаем, сейчас с тобой почитаем Священное Писание. Вот она должна с ним общаться, душа все живая. На уровне души идет общение мамы со своим младенчиком. Вот, и, конечно, а когда он родился, почему же нельзя? И крестите, и добрые мамы, да еще и святой водой кропят. Почему бы нет? Ничего страшного нет, он младенец. Да, он еще не вошел в ограду церковную, он еще не принял крещение. Вот, он уже живой человечек, ничего страшного в этом нет.
Нина из Элисты просит ответить сразу на 3 вопроса. Чем отличается дух от души?
Вы знаете, Нина, ну, наверное, это одно из таких самых сокровенных для нас понятий. Вот. И очень трудно что-то сложно ответить на этот вопрос в полноте. Вот. Но из того, что нам открыто Церковью, открыто нам из Откровения Божия, вот, то мы можем, ссылаясь на Священное Писание, сказать о том, что сотворил Господь человека по образу своему и по подобию своему. Вот. И Господь вложил в человека душу живую. То есть это что-то особое, это вечное, сотворенное Богом, но вечное, совершенное, разумное, потому что у животных тоже есть душа. Но Священное Писание нам говорит о том, что душа животного в крови его пребывает, находится. Вот. А в человеке есть душа живая. Это особая сущность, вечная, сотворенная Богом, свободная и разумная. И есть подвижники благочестия, святые отцы, которые говорят о том, что человек двухсоставный, состоит из души и тела. Есть мнение православных богословов и подвижников о том, что в человеке душа, дух и тело. Вот, и, ну, разницы или таких серьезных расхождений в этом нет, потому что в состоянии души, и это особая сущность, живая сущность, то есть неповторимая. Каждая душа – это неповторимая, единственная в своем существе сущность, которая сотворена Богом, но она вечно и будет иметь неприходящее пребывание. Сочетается и пребывает она в теле. И когда мы говорим о свойствах души и пытаемся сделать различие духа и души в человеке, то подвижники говорят о том, что свойства души более склонны к человеческому организму, к человеческому телу. Ему характерны эти свойства и качества. А когда мы говорим о духе, то действительно Господь вдохнул в человека дух. Это какая-то такая особое божественное творение и акт творения. Господь вот сотворил человека по образу своему и по подобию. Так вот, этот образ Божий в человеке – это и есть Дух, который стремится к своему Творцу и Господу. Вот. И наша задача сделать все возможное, чтобы найти в себе этот образ Божий. То есть все наши чувства, все наши мысли, дела мы должны направлять на то, чтобы думать о своем Творце и жизнь свою проводить в соответствии с этим. Но очень мало нам открыто о сущности и о существе души и тела. Только из того, что Господь нам открыл, можно делать совершенно определенный вывод о том, что душа наша вечное, особое, свободное, божественное творение и неповторимая сущность. Именно поэтому мы иногда говорим, призывая, обращаясь к человеку, мы призываем его подумать о душе, то есть подумать о своем вечном, неприходящем состоянии своего существа. Вот очень кратко мы можем что-то говорить о душе и о духе.
Почему любящий душу погубит ее?
Вот таким вот образом Христос Спаситель говорил о том, что душа все-таки склонна направлять человека к тем свойствам человеческого тела и все, что связано с жизнью человеческого тела. Вот. И именно поэтому Христос Спаситель говорил, тот, кто стремится спасти свою душу, тот погубит ее. То есть тот, кто заботится только о своем теле, и все, что связано со своим телом, это и питание, это и тепло, это и чувство удовлетворения своих плотских удовольствий. Вот кто только думает о душевном, о телесном, о земном, и всю свою жизнь, и все свои чувства посвящает именно этому удовлетворению своих человеческих потребностей, тот, конечно, погубит ее. А кто губит душу свою ради Христа, ради Евангелия, то есть делает все возможное, отказываясь от всех своих земных чувств, пристрастий человеческого организма, обуздывает свои страсти, свои плотские стремления, тот спасает свою душу. Вот как раз пример преподобных подвижников, аскетов, которые укрощают. Казалось бы, ну как, человек не заботится о себе, да? Носит преподобный Серафим Саровский какие-то камни в рюкзаке. Зачем? Трудится с утра до ночи. Ну отдохни, преподобный. А он на себе носит эти камни, он себя обуздывает поклонами, молитвами, голодом, наготой. Вы знаете, посмотришь на некоторых подвижников благочестия, так они, слушайте, некоторые оголяли свой торс, выходили, садились на болото и выставляли свое тело на съедение комарам. Комары кусали этих людей, страсти бушевали. И преподобные вот так укрощали в себе страсти, чтобы не думать ничего о плотском, о страстном, вот, а думать только о Боге. Применяли иногда такие методы аскетического подвига, что просто, знаете, удивляешься. Вы же губите свою душу, вы губите свое тело. На самом деле подвижники укрощали таким образом все плотские и душевные стремления и помыслы ради того, чтобы сохранить этот образ Божий в себе. Вот так что тот, кто стремится делать все только ради вольготной, спокойной жизни, тот действительно в конечном итоге губит свою душу.
И последний вопрос от Нины из Элисты. Православного человека отпевал мусульманский священник. Просто православного батюшки не было, поблизости не могли найти. Можно ли так поступать?
Ну, вы знаете, сказать, что он его отпевал, наверное, не совсем будет правильно. Да, он свои молитвы совершил над усопшим. Вот. Но, вы знаете, нельзя запретить людям, вот, если кто-то, ну, проходит там, мимо покойника, проходит мусульманин, проходит иудей, проходит христианин, но каждый произносит то, чему его научили или родители, или те отцы, которые как бы были основателями этого учения. Вот, и мы проходим, мы же не знаем, вот идет, смотрим, покойника хоронит, мы же не даемся в подробности, кого хоронят. Проходим, видим покойников. Ну, что мы говорим? Царство небесное, да? Вот, то есть мы вправе попросить Господи, ну, определи ему свое небесное царство. Вот, и желаем ему вечного упокоения. Правильно, конечно, будет, если православного, будет отпевать православный священник. Да если еще и в храме, то это будет больше пользы и для усопшего, и для близких родственников. Поэтому, если православный священник не совершал еще отпевания, то я думаю, что родственникам надо обратиться в тот храм, куда вы ходите, или в любой другой храм и попросить, чтобы совершили чин погребения, даже заочно.
Тамара из Подмосковья позвонила. Нужно ли во время причащения снимать зубной протез?
Вы знаете, есть такая практика у людей. Но, вы знаете, сегодня медицина шагнула так далеко вперед, вот, что не все снимают свои зубные протезы. Но есть, знаете, у некоторых такие протезы общие. Вот, и действительно, очень многих людей волнует этот вопрос, а как быть? Вот есть такое благоговение у людей, может быть, крошечка куда-то попадет, а потом, знаете, челюсть вынимает там, в стакане там, с водой или с каким-то, в каком-то, знаете, может быть, жидкости в какой-то определенной хранят в течение дня. Но если вам совесть подсказывает, что вы потом снимете эту челюсть и не знаете, куда положите, вдруг там что-то попадет, если вас совесть волнует, то лучше снимите, причаститесь, запьете теплотой, вот, а потом одеваете протезы. Есть такая практика, ничего предосудительного в этом нет. Но если у вас несъемные коронки или челюсти, тогда и не надо пытаться снимать. Если они у вас ежедневно снимаются, вот, вы их вынимаете, то, ну, лучше снимите, причаститесь. Есть такая практика, ничего зазорного в этом нет.
Еще один звонок из Подмосковья от Валентины. Как часто нужно ходить на кладбище, спрашивает она.
Вы знаете, Валентина, в советский период времени, когда запрещалось ходить людям в храм, люди пытались как-то, ну вот, проявить свое религиозное чувство, как-то вот удовлетворить зов души. Потому что, ну, нельзя было ходить. Знали, что будут какие-то репрессии, будут какие-то, знаете, насмешки там, или давление со стороны или школьного руководства, или на производство где-то. А тут вроде на кладбище пошли, вроде все нормально, да? Хотя нет полноты богообщения и нет полноты молитвы, которая происходит в храме, и участия в таинствах церкви такого, конечно, нет. Вот, поэтому вот как-то уже пошло по накатанной, что на Пасху надо обязательно сходить. Но нужно ли на Пасху? На Пасху нет необходимости ходить на кладбище. Хотя вот уже идет вот так по накатанной в постсоветский период. Обычно люди ходят на кладбище в поминальные дни, когда совершаются или родительские субботы, или день кончины, или памятная дата этого усопшего. Но мы должны помнить о том, что для усопшего больше принесет пользы не наше посещение кладбища просто так, да еще там немножко выпить, там закусить, вот, яичками пасхальными постукаться. Вот. Не в этом глубина или значение посещения кладбища. Самое главное – это молитва в храме и поминовение усопшего в храме. А уже после службы можете пройти и на кладбище. Как часто посещать? Но мы, и я тоже часто говорю, что, знаете, посещение кладбища больше приносит пользы нам, живым, чем усопшему. Потому что он уже умер. душа его уже пребывает в каких-то определенных обителях, которые Господь определил для усопшего. А нам очень важно посетить кладбище. Еще раз напомнить о том, что и наша жизнь – временное явление на земле, и не ровень час, что Господь и нас скоро призовет. Так что наше посещение кладбища приносит пользу нам. Вот. Так что посещать обычно посещают православные люди или в памятные дни этих усопших, которые находятся погребены на кладбище, или в поминальные дни. Но правильно, как я уже сказал, это делать после посещения храма.
Жалко заканчивать, Владыка, но, увы, благодарю вас за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, я желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами. Христос воскресе!